говорят, живет как бог во Франции. Так вот примерно я себя ощущаю. Феминистки были настолько потрясающе умны и глубоки, что они нас признали, несмотря на нашу религиозность. Мы пришли к христианству через большие испытания. Мужчины говорили, что когда женщина берет власть в свои руки и идет на что-то, она идет до конца. Если бы не женское движение здесь, и мы бы поддержки не получили, нас бы никто не посадил на самолет. КГБ бы нас на особом самолете не высылало. Две души у меня. Это серьезнейшая совершенно борьба двух духов. Потому что еродивые нападают на бесов.
Здравствуйте. В эфире Библио ТВ и программа «Боголюбовская гостиная», проект Библиотеки искусств имени Боголюбова. Сегодня наша программа немного необычная, потому что наш гость находится не в Москве, а в Париже, и мы эту беседу записывали на Монмартре. Это Татьяна Михайловна Горичева, выдающийся современный философ, богослов, писатель, мистик и метафизик и одновременно активный защитник животных. Абсолютно удивительный человек, который, к сожалению, очень редко бывает в Москве, и потому что мигрирует между Парижем, Берлином и Санкт-Петербургом. И это была очень долгожданная беседа, по крайней мере, для меня. Мы ее очень давно готовили, и вот, наконец, она произошла. Она была долгожданной, потому что для меня Татьяна Михайловна является сегодня абсолютным нравственным камертоном в оценке сегодняшних событий. И поэтому наша беседа была о самом главном – о развитии цивилизации, о месте и роли России в мире, о культуре, искусстве, философии и, опять же, о мистике в контексте православия. Татьяна Горичева в 80-е годы покинула Россию, ее выслали из страны, потому что она была организатором самиздатовского журнала и организатором религиозно-философского семинара. В Европе она училась, писала книги, читала лекции. В 88 году вернулась в Россию и продолжала писать книги. В 93 году появилась ее книга «Святая Мать-Земля» и потом книга «Святые животные», где впервые был поднят вопрос о страдании твари как Божьего творения, которое страдает по вине человека, отказавшегося от Бога. Ее последняя книга «Молчание животных» стала основным теоретическим обоснованием православной экологии. Книги Татьяны Горичевой выходят на разных языках в разных странах. Также в нашей беседе принимает участие славянско-сербский писатель и переводчик Павле Рак, который в 80-е годы из Белграда тоже эмигрировал в Париж и с Татьяной Горичевой совместно издавал журнал «Беседа». Я очень рад поприветствовать сегодня наших гостей. Приятного просмотра!
Татьяна Михайловна, это очень долгожданная беседа. Я действительно много, давно очень хотел на эту тему поговорить. И постараюсь поговорить о разном. Но, наверное, так как мы находимся в Париже, наверное, начнем мы с каких-то общих вещей, с цивилизационных. Что все-таки происходит сегодня во Франции? Вот эти процессы, они безвозвратны? То есть надо просто смириться, сложить лапки, или это какое-то временное помутнение? Вот как вы себя здесь ощущаете в этом контексте?
Я не думаю. Раньше я думала, что конец Европы, по Шпенглеру, да, конец Запада. А сейчас я думаю иначе. Я, естественно, тоже окружена 18-м арондисмане. Рядом с Монмартром, да, окружена, естественно, неграми, арабами. Иногда думаю, я единственная француженка вот здесь вот. И мне очень тяжело. Не потому, что я их не люблю, а потому, что просто аура другая, чужая, и все равно агрессия идет от этого. Вот. Ну, я думаю, узнав глубинную и серьезную Францию, и Францию религиозную, вот последние лет 10 я общаюсь с выдающимися совершенно людьми, которые никому не известны. Я думаю, что Франция остается христианской страной. Вот все архетипы, все корни, все подсознание, это все-таки христианское. И все-таки это любимая дочь Господа, как называли Францию. И когда немцы говорят о Франции, говорят, живет как Бог во Франции. Так вот, примерно я себя ощущаю, когда подумаю об этих кружках, людях, об этих церквях, о католицизме, который сейчас воскресает, и таких древних, вечных формах, примордиальных, можно сказать, неделимой церкви. Они очень любят православие, эти французы. И воскресает все вот это вот, постепенно все появляется. Поэтому я не верю, что Европа, так сказать, идет к концу. Хотя все в мире пытаются так сделать, чтобы она действительно захлебнулась в каком-то новом варварстве, в вторичной дикости по Леонтьеву, которую мы наблюдаем здесь.
А есть силы, вот готовы сопротивляться все-таки, ну, какая-то французская элита, консервативная, католическая, как, или вот...
Конечно, готовы, причем есть уже люди, которые сидят в тюрьмах за это, да, молодые люди, которые вот, например, была манифестация, которую организовал мой друг большой, так что это было бы совершенно поразительно. Какая организация, да, нам в России далеко до такого. Приехали утром рано, уехали вечером, весь день шли с полной решительностью, с героизмом, что меня совершенно восхищает. Самые разные статьи, слои населения. Скажи что-то.
Именно если говорить о том, как живет сегодня, скажем, Париж, то иногда на обочинах можно увидеть такое, что подумаешь, ага, уже все утеряно. Ну а потом я приехал полтора месяца тому назад, и первое впечатление, потому что именно попал в такой район, что кажется, что все утеряно. А потом 2-3 дня после этого видишь, что все еще нормально. Что люди не имеют никакого ощущения катастрофы и конца. Что жизнь идет своей чередой. И тут о каком-то конце не надо думать, потому что сил очень много еще в этом обществе. Очень много.
Вообще, я вот подумал, что, конечно, катастрофично само то, что мы сегодня обсуждаем, есть ли катастрофа и конец в современной Франции. Да, 10 лет назад об этом даже, наверное, было страшно подумать. Да, ну, даже невозможно подумать, просто это был какой-то нонсенс. А сегодня для вас Франция – это... Вот больше понятно, что, да, знаете, есть вот, ну, наверное, есть Париж Сартра и Андре Жида, да, есть, вот, наверное, ну, за именно за что можно любить Францию, да, можно любить Францию Людовика XIV и вот барокко, и, да, а можно любить Францию квисманса, мистическую, католическую и так далее, да? Вот для вас больше, вот вы находитесь в Париже. Это симбиоз, или вы из этого вот все-таки выделяете что-то? Вот что для вас Париж больше?
Это все...
С точки зрения корней.
Париж настолько мощный город, то есть он же ведь, ну, как вампир, ну, в хорошем смысле слова, да? Стягивал в себя всю Европу, не только Европу, но и Латинскую Америку там и прочее, да, Новый Свет. Это город, который в каждом миллиметре содержит, не знаю, сколько тысячелетий, сколько красоты, сколько добра и истины. И при этом это абсолютно апофатический город. Чем более скрыт какой-то момент, скажем, архитектуры Парижа, да, тем больше красоты в нем. То есть ты не боишься здесь натолкнуться на безобразие. Ты здесь не боишься натолкнуться на агрессивность вульгарного. Потому что чем более скрыт Бог, тем больше он вдруг тебе является. Ты не ждешь здесь даже красоты, она появляется сама. Я имею в виду совпадение красоты, добра и истины. В Париже это есть. И это все сделано с абсолютной апофатикой скромности. И бедность, да, в хорошем смысле слова, которую русская литература великая провозглашала, и Достоевский, и Толстой, и Чехов, да, все держались на бедности. И Евангелие, естественно, да, блаженные нищие, блаженные нищие духом. Вот она в Париже тоже явлена. Причем даже в самых таких торжествующих местах, да, как Лувр. Там видна простота и бедность.
Я даже сказал бы, в каких-то терминах злободневных. Сейчас мы говорим про опасность, которая идет именно от того, что так много с Ближнего Востока беженцев здесь, и что опасность какая-то надвигается. Отчасти да, есть, но там тысячи, сотни тысяч людей, которые приходят. И есть люди даже здесь, которые чувствуют ответственность за этих там людей. Если мы христиане, то так просто сказать, что мы с этим не имеем ничего, и пусть они там будут, и пусть погибнут. Но что такое? Так что даже в этом отношении, вот были у священника католического 2 дня тому назад, который сказал, что он, раз стал священником, он не имеет права не поговорить с человеком, не выслушать его, не помочь ему, если может. И в этом отношении даже то, что нам иногда кажется как-то опасностью по здешнюю культуру, оно имеет и другую сторону. То есть, если эта Франция такая, какая она есть, сможет чем-то помочь этим людям, которые не представляют именно ту сугубую опасность, там сознательных террористов, которые проникли в ряды этих беженцев. А если взять все-таки всех этих людей и им как-то помочь, значит, мы показываем, что мы и есть те христиане, которые не считаем себя хозяевами мира в том смысле, что будем от них там, когда надо, взять все, а когда они к нам приходят, не дать ничего. Вот и есть и этот аспект в сегодняшнем Париже, и слава Богу, что он есть, и как-то это все это проходит теми руслами, которыми должно. Хотя не всегда совсем сознательно, то есть люди, которые этим занимаются, чаще всего об этом не думают. Потому что у них есть сердце, и все.
А вот как это быть православной феминисткой во Франции? И для вас что такое феминизм сегодня?
Ну, это вопрос очень сложный, потому что я не считаю себя феминисткой. Нас назвали извне феминистками. Мы даже не знали, что это такое. В той России мы были так изолированы, да, что мы Никто почти не читал, даже Симон де Бувуар, второй пол, кроме меня, которая, так сказать, как-то ухитрилась прочесть. То есть никто ничего не знал, и нас назвали первыми феминистками. Это мы совершенно не понимали, что это такое. Да? Только на Западе узнали, что феминизм, что это такое, что очень много разных движений. И надо сказать, что западные феминистки были настолько потрясающе умны и глубоки, что они нас признали, несмотря на нашу религиозность. Они не хохотали над нами, да, не говорили, что мы рабыни патриархата в церкви, что мы, так сказать, женщины отсталые, что нам нужно там... Нет, они восхищались смелостью и целостностью и масштабом, потому что у нас действительно были женщины не отсталые. Кто-то уже сидел в тюрьме даже несколько раз, кто-то был знаменитым писателем, уже художницей и так далее, журналистом. То есть мы пришли к христианству через большие испытания. И это было совершенно ясно, что это не какие-то забитые рабыни, которые, так сказать, неизвестно как оказались во Франции или в Германии, или в Австрии. А это существа с биографией, духовной биографией, мощной. Могу сказать, что наше женское движение, оно было сильно мощным в плане того, что не было вторичности какой-то, не было предательства, не было трусости. Когда так вот мужчины говорили, что когда женщина берет власть в свои руки и идет на что-то, она идет до конца. То есть максимализм женский, в том числе и православный, он был виден именно по нашему движению. Я не могу сказать ни об одной женщине что-то плохое. В плане, так сказать, да. Когда среди мужчин, среди нашего диссидентского движения было очень много тех, которые ломались, предавали, там, прочее-прочее, плакали там по телевизору. У нас этого не было. Поэтому мы были встречены, это мы не понимали, что здесь творится, а они-то понимали. Они нас и вывезли. Если бы не женское движение здесь, и мы бы поддержки не получили, нас бы никто не посадил на самолет, КГБ бы нас на особом самолете не высылало, так сказать, да, с еврейскими паспортами. Вот. Я совершенно, например, не еврейка, но у меня была Татьяна Абрамовна. То есть это было за 3 дня сделано, и это потому, что нас поддерживал мировой феминизм, который в те годы, это 81-й год, 80-й, да, нас выслали. Это был такой мощный подъем феминизма во всем мире.
Так, а сегодняшний ваш круг общения, это больше христианские, католические круги во Франции или экологические, вот все-таки где, или это какой-то вот симбиоз, потому что это, ну, на мой взгляд, это абсолютно уникально.
Можно так сказать, что я как бы zwei Seelen leben in meiner Brust. Две души у меня. Одна принадлежит людям глубоко верующим, консервативным католикам, которых очень много здесь во Франции, и, слава Богу, они герои. Вот можно получиться рыцарству, героизму, которое в России все-таки не так явлено, да? Там больше юродства, а здесь именно героизм. И этим восхищаешься невольно. А с другой стороны, я общаюсь с людьми более левого направления, потому что они сострадают природе измученной, да, собирает вот тоже котов, собак, и кормят голубей и так далее. Вот, и сострадают каждому страдающему существу. Но они не понимают, что такое церковь, то есть, потому что они отказались уже с детства быть католиками. Для них католицизм – это как для нас КГБ, например. Жизнь я любила бы КГБ с детства. Вот такой примерно. Это официозная структура. То есть здесь очень сильный момент пропасти между людьми верующими, консервативными, вот, глубокими, мистиками даже, и людьми, которые, может быть, они веруют, но неизвестно, какого Бога, да, и но против церкви они явно выступают. То есть они не хотят туда, их не тянет, а меня тянет. Я остаюсь. Меня до католическую даже церковь тянет. Вот, мне тоже там.
А вот тема мистики, она в 21 веке, она имеет свое место, да, и вот, может быть, тоже потом, да, вот Павел тоже вы на эту тему добавите, да, как человек, который бывал на Афоне, вот вообще это еще сегодня, мы можем найти в этом актуальность? То есть, ну, как с точки зрения не просто возрождения религии, да, а с точки зрения какого-то вот действительно, ну, направления души, то есть... Вот можно говорить еще сегодня, в 21 веке, о мистике?
Дело в том, что, Владимир, под словом мистика, да, разные понимают разное. Например, у нас в православной традиции очень много людей понимают под мистикой что-то негативное, скажем, протестантское. Непосредственно связь, да, с Богом, без посредников, да, без церкви, да. Вот это. В этом плане мистика как бы негативно воспринимается, да. А на Западе есть мощные, так сказать, движения, которые вот мистически так, ну, признают мистику, но это, значит, какие-то видения, какие-то галлюцинации, какие-то, да, откровения. Например, когда я была в Латинской Америке, среди богатых семейств, вот в Эквадоре, я встречала именно семьи, которые мистически себя определяли, что они мистические семьи, потому что они стали богатыми. И вот каждый четверг, например, 3 часа ночи являлся Николай Угодник. Им. Только им. Почему-то я бедных людей не видела, которые вот, когда Фатимское было откровение, да, или какое-то такое классическое, католическое. А вот буржуазность, да, требует, да, чтобы Николай Угодник или Пресвятая Дева являлась, так сказать, в такое-то время. И это явно видно коммерческий буржуазный момент. Хотя, может быть, они, эти люди, не виноваты. Это, так сказать, так, да, им так кажется, и так оно, может, и кто-то и является. Ну, в общем, это дурная мистика. Здесь мистика невозможна все-таки без литургии, без великой традиции аскетики, вот, без страдания. И без пути, так сказать, да, без путицы, который на Западе все-таки царит. Этот разрыв с традицией, с, в общем, который давно произошел, не в 19 веке даже. В 19 веке уже не было христианства такого глубокого. И не в 18, а еще и раньше. Вот он чувствуется, поэтому... У нас же ведь даже богословов-то немного. Григорий там богослов. Кто еще у нас богослов? Иоанн богослов, да?
И Симеон Новый.
Симеон Новый богослов, да. Не так уж много. А у них все богословы. Все, кто дураки, все богословы. Вот. А кто поумнее, уже философы. А еще поумнее те бизнесмены, а потом менеджеры. То есть это все перевернутый мир. И потеря, конечно. Я попадаю, например, во все энциклопедии мистики. Les femmes enquêtent d'absolum, так сказать. Везде я все освещаю. Хотя там принципиальные, так сказать, они печатают только те, кто уже умерли. Женщины. Но я вот единственная, ждут моей смерти. Но уже, так сказать, откровенно.
Наверное, и списки философов тоже. Все-таки, да, тоже.
Ну, нас, там, ну, там мало, как, да, разные тоже. У них, да, все что угодно. И Гиппиус там, и Цветаева, и все. Не мое дело судить, но, во всяком случае, это очень модно, слово мистика. Поэтому я говорю, что вот у нас разное понимание.
Вот, много недоразумений тут, да, недоразумений, ошибочек всяких. Но если серьезно говорить о мистике, без ее никуда не денешься. Потому что по-христиански человек, он должен из себя сделать что-то другое, абсолютное. И в этом рассчитывать не на свои силы, а на благодать Божью. И вот это и есть самая мистика, когда мы стараемся делать так, чтобы себя изменить в сторону того, что Бог от нас хочет, что Он заложил, когда сотворил человека как образ и подобие. Это какими-то своими силами не постичь. А вот когда полагаешься на то и прилагаешь собственные усилия, именно аскетику, вот тогда можно постичь эту цель, которую Бог нам заставил, чтобы сами себя сделали человека в возраст роста Христова. Вот это и есть самые элементарные понятия мистики. Положиться на помощь Божию, чтобы из себя делать то, что сам по себе я не могу сделать. И вот в таком смысле, в современном мире, мистика настолько активна и действительно, как было всегда. Без этого ничего не сделать.
Но ведь в конце концов, наверное, видение юродивым Андреем Богородицы, это же мистика, да, или Троицы Святым Александром Свирским, да, это же вот то, о чем мы говорим, просто, да, это то, что, ну, какие-то, да, мистические, ну, примеры, да, которые уже вошли в, ну, как бы, да, вот в основу
даже,
православия.
Даже более простое, менее спектакулярное, чем вот такие явления. Более простое. Если я был каким-то слабым, плохим, дурным человеком, и каким-то образом стал хорошим. Вот это онтологическая перемена в меня. И это таинственная перемена. Вот это что-то, чудо какое-то. Стать от плохого хорошим. Это действительно чудесное явление. Является новый человек, совсем иной человек. Вот это и есть мистика. Но при этом надо всегда осознаваться, что мы сами это сделать не можем или почти не можем, а вот полагаться на благодать Божью, а когда она действует, это и есть мистика.
Сегодняшняя православная церковь у нас в России, ну, наверное, переживает сложный период, несмотря на то, что вот зрительно все хорошо, да, и как мы проходим период медных труб, фанфар, вот, наверное, те, кто знает изнутри, вот, наверное, плохо, вы, ну, так, немножко предвидение, да, какое, вот, как вы видите все-таки будущее, что православная церковь в будущем мире будет гонима, или мы видим действительно триумф православия, который, ну, должен в России в виде каких-то монархических идей, слияния с государством и таких, такого вот триумфального шествия. То есть какое вот ощущение, предчувствие?
Ну, это, как бы я не дерзаю ничего предчувствовать, но сейчас я на стороне гонимых, сейчас вот масса священников, очень хороших священников, умных, молодых, любящих, преданных, становятся мучениками. Не буду называть имена, но я вот столкнулась с людьми, которых я знаю, поэтому, да, это не сплетни, это не ложная информация, я знаю этих людей. И причем на них также ложно доносят. Кто-то там педофилом призван, кто-то еще что-то подбросили, наркотики, кто-то еще чего-то. То есть вот в этом поле информационном интернета большей частью говорят о том, что церковь богатая, про часы патриарха. Это настолько чушь это все. Большинство священников бедные, они в маленьких городах или в деревнях. Матушки убегают от, да, и, То есть это жизнь совершенно чудовищно тяжелая. И наша церковь, слава тебе, Господи, очень много новых церквей, старые открыли, да, сейчас несколько, много тысяч там, да, несколько тысяч монастырей даже. Слава тебе, Господи, я не считаю, что сейчас идет какое-то понижение вот, уровня веры или молитва исчезает. Нет. Я, когда приезжаю в Россию, я сразу иду в церковь, падаю прямо на колени, я просто восхищаюсь людьми молящимися. Даже это грех какой-то. Я смотрю на лица, которые вот обращены со своими безмолвно, да, к Богу, с какими-то просьбами, не знаю, с чем. Я вижу красоту икон. И такого в мире, нигде в мире я не встречала. То есть ничего не изменилось. Церковь, как она была, так она осталась. Врата адовые ее не преодолеют. И, конечно, те священники, которые преследуемы, их надо вот поддерживать и за ней заступаться. Но видно, что ситуация очень тяжелая. Я думаю, что церковь всегда живет в мире всем, которая во зле находится и всегда преследуема. И, в общем, слава Богу. А триумфализм, он вообще не... Он уже исчез даже из мира сего, потому что ясно, что никакого прогресса нет ни в чем, что наука – это просто убийство, большей частью, что технократия – это убийственно, это тупиковое развитие, что капитализм – это тупиковый путь. Все это совершенно ясно. И вот эта вся тупиковость, человек не хочет покаяться в этом, отступить от этого накопления, от этого агрессивного захвата всего, так сказать, и природы, и всего живого, убийства. То есть вот это вот сатанинский путь и капитализма, и коммунизма. Вот, его действительно только можно молитвой и постом на каком-то уровне преодолеть. А в России это есть и молитва, и пост. То, что потеряно на Западе в большинстве случаев.
Ну вот, мы говорим, что надо быть на стороне гонимых. Вы всегда говорите, что самые гонимые у нас сегодня – это наши братья-меньшие, это животные.
Наше общество живет образом и, так сказать, врага. Да? Все время мы в дуализме находимся и отталкиваемся от врага. И, естественно, животные – это удобный объект проекции, так сказать, на, да, как что-то вражеское. Человек, который не имеет права убить свою жену, скажем, да, потому что получит за это и тюрьму, и все, он спокойно убивает свою собаку, истязает ее. Да. Это безнаказанно. И это повсюду есть вот этот вот низменный, так сказать, дуализм, которые противоречат православию, конечно. В православии никогда не было дуализма, в отличие от католиков, у которых резкий там бинарность, да, природа и благодать расходятся. Может быть, это сейчас современные мыслители преодолевают, но все равно в подсознании и в воздухе это существует. Природа надстраивается над благодатью, или благодать над природой, вот так. То есть неотомизм такой. А вот православия никогда не было. У нас всякое дыхание славит Господа. У нас тело и душа абсолютно связаны, неразделимы, нераздельны. Да? И Святой Дух наполняет все пространство телесного бытия. То есть это не тварные энергии. Или логои у Максима Исповедника. Да? Или вот энергия у Паламы. И поэтому у нас нет этого разделения, и, будучи православным человеком, надо жить в этой полноте. Вот. Это как раз было бы великолепным вызовом или остановкой New Age, которые все на холизм или голизм, так сказать, на целостность, да, устремлены и не понимают, что целостность достигается путем очень тяжелым работы над собой, аскетикой и так далее. Это,
именно смирение.
Это, конечно, смирение, да, это путь развлечения духов. Это потеряно в New Age. И мы, естественно, наше новое поколение, которое любит животных и приходит в церковь, вот они просто из церкви выходят часто. Потому что, ну как, в церковь нельзя киску, так сказать, какую-нибудь больную, да, принести, или собачку, уж вообще не говорю. Да? Это вообще какой-то почему-то начинается, какой-то переполох. То есть какие-то случайности становятся...
Ведь это ни в каких канонах этого нет.
Абсолютно, да. У нас нет антисобачьего богословия. А все батюшки начинают с важным видом объяснять, как, да, что нельзя перед причастием гладить собаку. Чушь полная абсолютно. Вот, абсолютная чушь, и где этого нет. И главное, что сами батюшки часто очень любят животных и боятся себе признаться. Настолько эта атмосфера тяжелого, вот, вражеского, так сказать, да, какого-то угрозы какой-то. Не с той стороны. Вот какой-то, так сказать, битвы. Непонятно, да, почему. Вот. А вместе с тем, вот эти женщины старенькие, нищие, которые собирают по 10 собак и держат там где-то в грязи их и прочем, невыносимых условиях. Вот одни для меня новые святые. Хотя они уже с ума сошли некоторые. Потому что тут как сойти с ума. Но для меня это вот как еродивые такие новые. Я восхищаюсь этими существами.
Вот еродивые, это положительный образ? Вот, Павел, да, вот для, тоже вот, да? Потому что, знаете, у нас вот во многих, особенно в каком-то светском восприятии, да, почему-то оно стало приобретать негативный оттенок.
Суть юродства – это чтобы человек себя не выставлял как что-то высокое. Я, если не сознаю, что все, что у меня есть, это от Бога, а не от меня, я глубоко ошибаюсь. А юродивый, он именно и говорит, мне надо презирать, потому что я последний. И вот когда юродивый становится человеком, который на себя привлекает сами отрицательные реакции, он на самом деле становится тем, что он на самом деле и есть. Он последний. Бог первый. Бог всему все дал. И по отношению к животным, например. Если я, как человек, думаю, что животные сотворены только для того, чтобы я им пользовался, их шкурой, их мясом, и там, то я глубоко ошибаюсь. Бог меня создал как последнего, а не как какого-то воспользователя всему, всеми. Так что на сегодняшний день юродство может быть исторически как-то мы его не понимаем, но оно означает точное определение самого себя. Когда я думаю, что я великий, высокий и все, а на самом деле я все, что имею, получил от Господа, и от самого себя ничего нету, тогда на самом деле я о себя думаю ошибочно. И когда я ошибаюсь в том, что я говорю о себе, это появляется какая-то шизофреническая ситуация. А юродивый всегда точно говорит. Юродивый всегда точно говорит, я есть тот последний. И я вызываю у окружающей среды именно адекватную реакцию на меня. Презрение, скажем. И даже если мы сегодня в 21 веке не способны таким именно проявлением юродства и таким отношением, но все равно эта структура этого остается. То есть юродство до сих пор остается тем самым определяющим, что мы есть в этом мире и как к самим себя надо относиться.
И ведь оно же, ну, оно же не постмодернистское, да, оно абсолютно, оно искренне, да, без желания. Вот, это, ну, как и, наверное, Иоанн Шанхайский, да, который ходил босой по Парижу, это же тоже было, в принципе, ну, форма ее родства.
Да, конечно. В Сербии был такой епископ Николай, которого канонизовал сейчас, да, который тоже так себя вел, что люди думают, что-то не то. А на самом деле именно через это он привлекал.
У нас подменяется на Западе здесь, да, среди филологов часто, когда Бахтина там вот, рассматривает. И вообще подменяется вертикаль еродства, абсолютная вертикаль, молния Гераклита, да? Да, больше, чем молния, такая тайна. Подменяется такой горизонталью карнавала. Вот хохма, которую мы все время по телевизору видим, да? Чтобы они включили, все время хохма, всех охочут. Почему? Жизнь ужасна. Вот. Кошмар, да? Во всех смыслах в России тяжелая жизнь. Все. Но почему-то всех охочут все время. И вот эта вот бахтиновская, ну, она вот в кругах, скажем, на Западе, Бахтин главная до сих пор фигура, которая в России. Еродивых изображает как каких-то клоунов, которые вот так вот спектакль разыгрывают. На самом деле еродство — это самая большая серьезность. То есть это абсолютная серьезность. Это люди такого страдания, да, что они не могли играть ни секунды. Это величайшего страдальца. Это такие какие-то невероятные. А Пелагея Серебренникова говорили, что это второй Серафим Саровский. Он ее и благословил. Потому что она и так без него была, но когда он ее уже благословил, то там такое... Это космического масштаба люди. Вот поэтому они жили с животными часто, спали с собаками и говорили, вот и собаки меня гнушаются. Да. И так далее. То есть...
Да, что животные обоняли запах рая, да? Вот.
Да, они, да, не обоняли, они все равно спали, так сказать, да, и вот, но они не хотели еродивые, то есть они правильно себя ощущали как более мерзкими, там, они грешными, чем животные. Это такое. И причем это Россия, которая дала наибольшее количество еродивых. В Греции до 11 века это было, так сказать, да, а потом прекратилось.
Хотя и до сих пор есть.
Ну, так, так ерунда вообще. Это очень тяжелый подвиг, поэтому не так уж много. Но именно Россия дает. А сейчас об этом не говорят. Потому что сил нет, да, даже рассмотреть эту картину. Да. Все в каком-то карнавале, в каком-то празднике, в каком-то симулякрах каких-то перевертышах. Это совершенно не перевертыш. Это серьезнейшая совершенно борьба двух духов. Потому что еродивые нападают на бесов. В нашей традиции еродивые тот атакует бесов. Не просто их, так сказать, от них отходит, убегает, а атакует.
Мы можем, да, все-таки, опять же, да, вот я просто говорю, потому что сегодня очень меняется логика времени, да, мне, ну, я как раз понимаю, вот, мне близко, о чем вы говорите. Мы можем в 21 веке говорить про нападки бесов и так далее, да?
Только про это и может говорить, что ничего человеческого не осталось. Если человечество, ну, слово «человек», например, в философии, да, уже не употребляется с начала 20 века. Например, да, уже Хайдеггер говорил не «человек», а «дазайн», тут бытие, да? Слово даже субъект исчезло, это неприлично употреблять. Это, так сказать, только где-то у нас еще юриспруденция. В философии этого уже человека нет. И в сознании нет человека. Уже никто это, что это такое. Никто не понимает, что это такое, и не надо это употреблять. Да, да, поэтому. Да. На 21 век это не только гибель Бога и человека, но это именно, как говорил Монро, например, француз, да, что если этот век не будет мистическим, то его не будет вообще. Тоже говорил Карл Ранер, немец, богослов, да? 21 век будет полностью мистическим. И так мы и видим, как мы вот с батюшками говорили позавчера, встречаясь с католическими. Раньше никто не приходил на какие-то там праздники церковные. Теперь приходит больше 100 человек в деревне. Вот. То есть потеряна эта идеология, так сказать, идиотская, да, полного ненависти к церкви, которая просто во Франции царила. В Сорбонне нельзя было слово «Бог» сказать.
Спасибо большое.
Хорошо.